Паладины. В убогой, но жарко натопленной сельской лачуге нас шестеро. Три крученых, битых, изможденных войной южанина, высший офицерский состав, готовящийся к решающему прорыву бригады. Переводчица Глория, фигуристая, смуглая, черноволосая, с томным певучим голосом и резкими движениями солдата. И, наконец, мы с Крисом, земляне, военные советники, контрактники, паладины. Словцо «наемники» у нас не в чести. Послезавтра в 6:15 по местному, едва на востоке взойдет главное солнце, начнется атака. По всему фронту, растянутому вдоль пересекающего страну с востока на запад горного хребта. Десятки тысяч уцелевших в двухлетней кровопролитной войне южан рискнут жизнями по новой. Мы здесь для того, чтобы это случилось в последний раз. Победа близка. Эта северная шваль изранена, истощена, измочалена войной, измотана многомесячным отступлением, сломлена в проигранных сражениях, трачена пулями, посечена осколками, мечена шрамами в штыковых и сабельных атаках. Но жива. Пока жива. До послезавтра. Бригадир каркает что-то на своем языке. Оба полковника согласно кивают.
«Мы благодарны братьям с земли», — переводит Глория. «Если бы не вы...»
Я пропускаю слова бригадира мимо ушей. И потому что слышу их не впервой, и от того, что в них нет правды. Аборигенам мы никакие не благодетели, и уж тем паче не братья им. 2 года назад я подписал контракт с частной военной компанией «Паллада». И Крис подписал, и Глория, и зарезанный северянами в ночной вылазке Тадеуш Каминский, и нарвавшийся на пулю Симон Журбе, и сгоревший от лихорадки Альберт Шмидт, и угодивший в плен, замученный пытками, Джузеппе Ангалинь. Его изуродованное тело мы с Крисом нашли в выгребной яме через сутки после того, как с боем взяли селение, в котором держали пленных. «Передай бригадиру, что мы счастливы», — лениво цедит Крис. «Скажи, честь для нас, слава и все такое». Глория переводит, я смотрю на нее. «Неужели послезавтра и вправду все закончится? Мы вернемся на Афину Палладу, неспешно наматывающую вокруг этой несчастной планеты витки, исполинскую орбитальную станцию. Нацепим цацки, полагающиеся уцелевшим в успешно завершенной кампании солдатам. Отъедимся, отоспимся всласть. И я стану прижимать к себе теплую, податливую, с бархатистой смуглой кожей Глорию на белоснежной накрахмаленной простыне, а не на ветхой вшивой дерюге под прохудившейся крышей. Потом мы вернемся на землю. Поженимся и заведем детей. Поселимся в доме у моря. На Коста-Браво под Барселоной. Или на Черноморском побережье, где-нибудь неподалеку от Туапсе. Положенных по контракту гонораров нам хватит до конца жизни. Погибшие гонораров не получат, но страховочных выплат хватит до конца жизни внукам и правнукам их родни. 2 года назад разбитые, обескровленные северными ордами южане заплатили за нас золотом. По слухам, отдали компании все, что было. От золотого запаса страны до личных ношейных цепочек и брелоков с портретами солдатских жен и невест. Мы высадились на побережье, омывающего единственный континент с юга Великого океана. И едва покинув чрево посадочных модулей, пошли в дело. 400 контрактников земли. Отставные десантники, разведчики и спецназовцы Космофлота Федерации. Бывалые, видавшие виды солдаты, а ныне паладины с Паллады. Каждый с личным наградным оружием, не подлежащим конфискации при вывозе за пределы влияния Федерации. Мы переломили ход этой войны. С нашим участием южанам удалось отразить тотальное наступление, окопаться, удержать линию фронта, а затем и перейти в контратаку. Мы двинулись на север, пять за пятью отвоевывая захваченные, опустошенные, разоренные северными варварами земли. 1/2 года назад мы пересекли бывшую государственную границу и с тех пор уже не отвоевывали, а завоевывали, забирая пажити, города, селения, золотые копии и платиновые рудники этой северной дряни под свою руку. Мы. За 2 года каждодневных боев я стал отождествлять себя с чужой, да, и, по сути, чуждой мне расой. Стал забывать, что родился не здесь, под палящим зноем 3 солнц. Что белобрысые, скуластые, все на одно лицо южане мне не сородичи. что убогие, на уровне конца XIX века местные технологии для землянина середины третьего тысячелетия смехотворны. И, наконец, забывать, что это не на мою страну вероломно напали вражеские орды и не мою землю стали они топтать. Бригадир извлекает из-под дощатого, грубо сколоченного стола оплетенную бутыль с мутной жидкостью. Полковники сноровисто расставляют стопки по расстеленной на столе карте. Мы пьем за победу. За нашу скорую, неминуемую победу. Затем расходимся. Две полных молочных луны и одна рыжеватая ущербная красят брошенное, разоренное войной селение в тускло-серебряный с ржавыми подпалинами цвет. Обветшалые лачуги и хижины походят на небрежно разбросанный по несвежей скатерти старый столовый сервиз. Пахнет гнилостным и прелым, а еще тянет с восточной околицы сладковато-удушливым смрадом от сваленных в общую могилу покойников, которых не успели похоронить. Привычные, набившие оскомину запахи войны. Неужели послезавтра?
Послезавтра все кончится.
Будто подхватывает мои мысли Глория. Она берет меня под руку, прижимается грудью. Здоровенный, с бычьей шеей и соломенными патлами Крис топает в двух шагах впереди, оборачивается на ходу. «Ты, главное, в самое пекло не лезь, Алекс», — заботливо советует он. «И ты, сестренка». Мы с Глорией одновременно киваем.
«Ты тоже»,
— отзывается она.
«С нас всех достаточно. Повоевали».
«И я не полезу». Мы прощаемся. Крис отваливает в сторону, растворяется в сдобренной грязным серебром ночной мгле. Я обнимаю Глорию за плечи, мы бредем к растянутой у западной околицы палатки. Послезавтра. Кинжальный прорыв через горные ущелья и перевалы. На нашей стороне подавляющее преимущество, как численное, так и в вооружении. Мы раздавим их, сбросим в море. Суток должно хватить. Мы выбираемся из палатки ранним пасмурным утром. Главное солнце едва пробивает лучами затянувшую небосвод сизую мешковину. Остальных двух, всходящих на севере, не видать вовсе. Смрад с восточной околицы унялся. Выходит, покойников еще затемно закопали. «Алекс, Глория!» Я оглядываюсь. С растянутой на всю круглую конопатую ряжку улыбкой к нам косолапит Жолио. На первый взгляд неуклюжий, нескладный уволень. Первое впечатление обманчиво. В бою это умелый, ловкий, отчаянный рубака и бьющий без промаха стрелок. Жолио приставлен к нам в качестве не то денщика, не то ординарца. Он единственный из местных, кого мы называем по имени и считаем ровней. Однажды он на себе вытащил меня, раненого и истекающего кровью из боя. Однажды Крис на себе вытащил его. Жолио протягивает нам краюху черного хлеба и местные фрукты, по форме напоминающие яблоки, а по цвету баклажаны. Глория укоризненно качает головой, но подношение принимает. Мы все недоедаем, однако отказаться означало бы обидеть парня. «Мы будем скучать по тебе», — говорю я, впиваясь зубами в сочную фруктовую мякоть. «Может, все-таки полетишь с нами?» Глория не переводит. За множество проведенных бок о бок часов Жолио выучился понимать простые английские фразы. Улыбка у него на лице становится грустной. Жолио не полетит. Несмотря на то, что потерял отца, мать и троих сестер, всю семью, вырезанную северными изуверами поголовно. Но здесь его мир. Менять его на другой Жолио не станет. До обеда мы порознь мотаемся вдоль линии фронта, проверяем готовность стянутых горным подножием воинских соединений. Передвигаться приходится верхом. Механического транспорта здесь пока нет и в ближайшие годы не предвидится. Зато наличествует выдвинутая на передний край артиллерия. У расположения пушечной батареи орет на прислугу рослая мужиковатая силачка Барбара, живая легенда войны. Десятки раз побывавшая в самом пекле и невесть, как вернувшаяся из него невредимой. «Привет, Барби! А мне сказали, тебя наконец убили!» Отпускаю я дежурную шутку. Барбара кроет меня в ответ отборным матом и грозится изнасиловать. Я невольно поеживаюсь. Двоих плененных разведкой северных ублюдков она затрахала до смерти. В буквальном смысле. Еще двое не выдержали ее ласк и развязали языки.
«Знаешь, Алекс», — говорит Барбара, израсходовав запас нецензурщины, Я думаю, мне будет всего этого не хватать.
Барбара не только легенда, но и сестра войны, если не невеста. С 15 лет в строю, десятки боевых операций. Отчислена из федерального флота за неоправданную жестокость и самоуправство. С тех пор на вольных хлебах. Найдешь себе что-нибудь? Неловко утешаю я. Не эта компания, так другая. Не эта планета, так какая-нибудь еще.
Найду, как не найти,
роняет Барбара.
Шилитесь, задроты сраные!
Рявкает она на артиллерийскую прислугу.
Мудачье долбаное, уроды, мать вашу!
Переводчик Барбаре не нужен. Ее правильно понимают и так. Восвояси, возвращаясь к часу пополудни по местному. Ветер разогнал тучи, три солнца шпарят немилосердно. Жара и зной обрушиваются на меня, вышибают из-под кожи пот. Крис и Глория ждут. Они успели наскоро перекусить и сберегли мою пайку. Посадочный модуль приземляется, едва я успеваю по первому разу откусить от черствой хлебной горбушки. Мы переглядываемся в недоумении. Транспорт ожидался лишь на завтра, после победы.
«Что за чертовщина?» —
чешет в затылке Крис. «Модуль в сотне шагов от нас. Входной шлюз распахивается во всю ширь, будто разъявленный в крике рот. Из корпуса на грунт отстреливается трап.
«Приказ всем подняться на борт!» — прошивает воздух механический голос. «Повторяю, приказ всем срочно подняться на борт!»
Мы шлепаем к трапу гуськом, потупившись, стараясь не смотреть на остающихся. На Жолио, на всех тех, кого мы, по невесть чьей прихоти, покидаем накануне атаки. Внутри нас встречает разъяренная Барбара. Она тоже ничего не понимает и кроет штабных идиотов отборной похабщиной. Шлюз задраивается. Кроме нас четверых на борту, в тесной капсуле, никого нет. Модуль отрывается от земли. Минуту-другую мы терпим нарастающие перегрузки, затем сила тяжести стабилизируется.
«Душно что-то!»
— жалуется Крис.
«И дышится с трудом», — поддерживает его Глория. «Что за...»
Она осекается на полуслове. Я судорожно хватаю ртом воздух, обвожу взглядом остальных. Меня захлестывает страхом. Легкие обжигают болью. Пригодного для дыхания воздуха в герметичной капсуле практически нет.
«Суки!»
Барбара рывком бросает свое мужиковатое мускулистое тело на дверцу шлюза.
«Мы задыхаемся, гады, сволочи! Нам нечем дышать! Уроды, мразь, пидора!»
Барбара хрипит, сползает по переборке, запрокидывается, валится навзничь. В пяти шагах по левую руку корчится, раздирая ногтями горло Крис. «Из последних сил я ползу к Глории. Глаза у нее закатились, смуглая шелковистая кожа стала багровой».
«Глория!»
На последнем дыхании шепчу я.
«Глория, родная!»
Глаза застилает мглой, боль утихает. «Я умею». Мы сидим в штабной палатке вдвоем. Мой названный брат Поджарый, подтянутый Симон Журбе и я. Совещание только что закончилось. Двое офицеров-северян, смертельно усталых, изможденных вот уже 4 года непрекращающейся войной, отправились на позиции. Мы с Симоном допиваем местное мутное пойло из пузатой плетеной соломой бутыли. До решающего, последнего наступления остались считанные дни. 3, может быть, 4 суток. За это время отставшие на марше части подтянутся к северному берегу, пересекающей страну с востока на запад реки. Рекрутеры пригонят сюда же последний призыв. 13- и 14-летних юнцов. Старшие возраста давно уже мобилизованы. Мы форсируем реку и, наконец, уничтожим эту южную мразь. Этих варваров. Жестоких, беспощадных недобитков, 4 года назад развязавших страшную братоубийственную войну. Разоривших, утопивших в крови некогда мирную и процветающую страну с плодородными землями. С цветущими садами, богатыми рудными залежами и бескрайними песчаными пляжами. Мы прижмем южную сволочь к побережью, подавим огнем и, наконец, сбросим уцелевших в омывающие единственный материк воды Великого океана. На этом войне настанет конец, и мы отправимся домой. Сначала в волю побездельничаем в уютных комфортабельных номерах жилой зоны Афины Паллады. Отъедимся и отоспимся на славу. Затем, когда медперсонал исцелит нажитые за 2 года непрестанных побоищ язвы и раны, подойдет транспорт Земли и примет нас на борт. Моего гонорара вполне хватит, чтобы прожить безбедно до старости где-нибудь на Черноморском побережье, неподалеку от Туапсе. Или, может, статься, поселиться на Лазурном берегу на пару с Симоном, с которым год назад мы поклялись в вечной дружбе и смешали кровь. Мы наливаем до краев стопки и пьем за тех, кого уже нет с нами. За нашпигованного минными осколками Тадеуша Каминского. Зарубленного в сабельной атаке Кристиана Флетчера. Застреленного на марше Джузеппе Ангелини.
Истекшего кровью Альберта Шмидта.
И, наконец, за Глорию. За мою Глорию. Смуглую черноволосую красавицу-каталонку, переводчицу с грудным томным голосом и резкими движениями солдата. Глория погибла полгода назад, через неделю после того, как мы нашли Барбару. Барбара. Она была легендой войны. Бесстрашная, вечно сующаяся в самое пекло, чудом уцелевшая в десятках переделок, из которых кроме нее не вернулся никто. Из последней переделки Барбара не вернулась.
Она считалась пропавшей без вести до тех пор, пока на околице, взятого с боем, сожженного дотла селения, мы не увидели виселицу.
И изуродованное мускулистое тело, раскачивающееся на ветру, вкрепленное к перекладине веревочной петли.
«Крэг!»
— ошеломленно считала Глория надпись на косо прибитом гвоздями к груди покойницы в фанерном листе.
«Предатель!»
— перевела она и повернулась к нам, перекошенным то ли от сострадания, то ли от страха лицом.
«Крэг — это предатель! Что...» «Алекс, Симон, что это значит?»
Я не ответил. Я не знал, что означала надпись, оставленная отступающими южными изуверами. Симон рванулся, взмахом клинка перерубил веревку, принял мертвую Барбару на руки. Я подскочил, помог удержать грузное мужиковатое тело.
«Ее надо похоронить», —
глухо сказал Симон.
«Парни», — выдавила Глория. «Мне кажется... кажется, будто...»
«Что кажется?» — механически отозвался я.
«Будто что? Будто что-то здесь не так».
«Где здесь?»
«Везде. Во всей этой войне. И в нас тоже. В нас самих».
Я не стал отвечать. Мы зарыли Барбару, забросали землей. Я вбил в могильное изголовье наскоро сколоченный крест. Симон на память прочитал католическую молитву. Глория молчала. Ее смуглое лицо казалось отрешенным, застывшим, словно окаменевшим под удушливым зноем трех солнц. Следующие несколько дней Глория ходила подавленная, будто потерянная, напряженно думала о чем-то своем, на наши с Симоном вопросы не отвечала или отвечала не впопад. По ночам молча отстранялась от меня и поворачивалась спиной. На седьмой день она погибла. Глупо, несуразно, нелепо. Не знаю, какая сила заставила мою Глорию совершить ошибку, непозволительную даже для зеленого новобранца, подняться в окопе в рост. Я успел метнуться к ней, подсечь под колени, но пущенная из передовой траншеи южан пуля успела раньше.
«Скоро все кончится, Алекс, брат», — обрывает мои воспоминания Симон. «Даже не верится. Помнишь, как оно было 2 года тому?»
2 года назад в вечерних сумерках нас высадили на позиции разбитой, истекающей кровью, готовящейся к всеобщей гибели армии северян. 50 боевых групп, по 8 человек в каждой. Бывших спецназовцев, десантников, разведчиков Космофлота Федерации с личным наградным оружием, конфискации неподлежащим. По ту сторону горной гряды готовились к последней решающей атаке Южные Орды. Она началась в 6:15 по местному, эта атака. Едва на востоке взошло главное солнце. 1000 конных и пеших южных убийц рванулись к нам через горные ущелья и перевалы. И откатились, напоровшись на встречный огонь, открытый из 50 рассредоточенных вдоль линии фронта опорных точек. Они тогда все были живы. Джузеппе, Крис, Барбара, Альберт, Тадеуш и Глория. Ручник, пожалованный мне лично командором флота за героизм при высадке на мятежный астероид, бился у меня в руках, словно подраненный ворон. Мы отразили атаку. Удержали линию фронта и месяц спустя перешли в контрнаступление. Не знаю, из-за чего началась эта война. Знаю лишь, что за 4 года она опустошила страну. Сравняла с землей города, выжгла деревни и села, разорила сады и вытоптала поля. истребила 9 из каждых 10 граждан по обе стороны, некогда делившей единственный материк пополам границы. И вот теперь война подходила к концу.
«За победу!» — поднимает стопку Симон.
«За нашу скорую, неминуемую победу!» Утром над рекой поднимается туман. Ветер сносит к лагерю его рваные белесые хлопья. Вместе с туманом приходит зловоние. Несет затхлостью, тиной, несвежей рыбой. Мы с Симоном морщимся от отвращения и брезгливости. Смертью тоже пахнет. Гнилостно, сладковато-удушливо. Но от ее смрада нас не коробит. К нему мы давно привыкли. Когда на севере восходят два малых солнца, разведчики пригоняют в лагерь взятого в ночной вылазке языка. Неуклюжего, нескладного увольня с круглым, конопатым, разбитым в кровь лицом. Пленный едва переставляет ноги, разведчики поддерживают его под локти, чтобы не упал. Мы с Симоном подходим ближе, смотрим безучастно. Мы знаем, что предстоит этому парню, но жалости и сострадания в нас нет. Чувства и эмоции истощились. И стаяли за 2 года войны. Для них больше не осталось в нас места. Пленный внезапно вскидывает голову, замирает, уставившись на меня.
«Алекс!»
— растерянно выдыхает он.
«Алекс?»
Я ошеломленно гляжу на него. «Откуда этому мерзавцу известно мое имя?»
«Крэг!»
Пленный уже не говорит, он кричит в голос.
«Алекс! Крэг! Крэг!»
Конвойный смаху бьет его прикладом в лицо раз, другой.
«Крэг!»
«Ты знаешь его?»
Оборачивается ко мне изумленный Симон, когда оглушенного, потерявшего сознание пленного, уволакивают прочь.
«Знаешь этого урода?»
«Откуда?» — пожимаю плечами я. «Откуда мне его знать?»
«Он назвал тебя предателем».
«Я слышал». День проводим в привычных хлопотах. Симон молчалив, задумчив и рассеян, как Глория тогда, незадолго до смерти. А на закате, едва начинает темнеть, на окраине лагеря приземляется посадочный модуль.
«Приказ всем подняться на борт!»
— оглушает меня усиленный динамиками механический голос.
«Повторяю приказ. Всем срочно подняться!»
«Что за черт?»
— недоуменно бормочет Симон.
«Я ошеломлен не меньше него. Война не закончена. Отзывать нас накануне решающей атаки, по крайней мере, нелепо. Но приказ есть приказ».
«Пойдем», — говорю я.
Симон внезапно отступает на шаг.
«Я не пойду, брат».
«Что?»
«Ты слышал? Помнишь, что говорила Глория? Что-то не так с этой войной. И с нами. Я хочу разобраться».
«Симон, брат», — растерянно лепечу я.
«Прошу тебя, пойдем со мной. Мы солдаты, и нас отзывают домой. Домой, понимаешь?»
Симон медленно качает головой.
«Ступай», бросает он. «Скажешь там на палладе, что я слег. Пускай пришлют за мной медиков. Иди, Алекс. Я остаюсь. До встречи».
Он отворачивается и решительно шагает прочь. Механически переставляя ноги, я поднимаюсь по трапу, ныряю в разверзшийся шлюз. В герметичной крошечной капсуле я один. Посадочный модуль отрывается от земли, взмывает в небо, перегрузка наваливается на меня, затем отпускает. Внезапно мне становится трудно дышать. Я задыхаюсь, хватаюсь пятернями за горло. Легкие разрывают болью, я падаю навзничь, катаюсь по полу, судорожно пытаюсь вдохнуть. Потом я
В крошечной капсуле посадочного модуля места едва хватает для нас 8.
Последний инструктаж получен, осталось лишь выполнить боевую задачу. По словам инструкторов, плевую. Там, внизу, уже 4 года свирепствует и ярится война. Кто ее начал и в каких целях, неведомо. Нам предстоит поставить в этой войне точку. Армии противников истощены, бойцов по обе линии фронта, считай, почти не осталось. Но у наших союзников, благородных и цивилизованных северян, все-таки сохранилось преимущество. Южные варвары, прижатые к побережью. Уцелевшие части сломлены, деморализованы, они истекают кровью. Боезапас на исходе или и вовсе вышел. В окопах нечем обороняться. Наша задача — поддержать северян в последней решающей атаке. Форсировать реку по мелководьям вброд, выбить южную шваль из окопов и траншей, подавить огнем и сбросить в море. На этом войне настанет конец. Я одного за другим оглядываю напарников. Поджарый, подтянутый Симон Журбе. Здоровенный, с бычьей шеей и соломенными патлами Кристиан Флетчер. Мужиковатая, грубая, несдержанная на язык Барбара Холланд. Стройный, изящный, почти субтильный Джузеппе Анголини. Коренастый крепыш Альберт Шмидт. И, наконец, Глория. Смуглая, черноволосая красавица-каталонка, переводчица с грудным голосом и резкими, выверенными движениями солдата. Меня тянет к ней. Тянет с той самой минуты, когда, выбравшись из криогенной камеры, впервые ее увидел. Именно о такой девушке я мечтал те 5 лет, что рисковал шкурой в космодесанте на самой окраине зоны влияния Федерации. На Земле мне такую встретить не удалось. Да и мудрено было встретить. Выплаченное за 5 лет службы сержантское жалование я прокутил за 2 месяца и остался без гроша. Меня ждало скучное, полунищенское существование человека, ни на что не годного, кроме войны. Удачно подвернувшийся контракт с Палладой я подписал, не раздумывая. У остальных биографии схожие, если не брать в расчет Глорию, невесть когда и как умудрившуюся выучить чужой язык.
«Ну что, паладины гребаные?» — гаркает Барбара. «Никто еще не обделался со страху?»
«Сама гляди, не обделайся», — ворчит в ответ Крис. «Тоже мне паладинка». Оба хохочут, затем смех растворяется в нарастающем реве стартовых двигателей. Модуль отваливает от борта Афины Паллады, несется вниз по кривой, вонзается в верхние разряженные слои стратосферы. Мы привычно терпим перегрузки, вибрацию, немилосердную тряску. Затем сила тяжести нормализуется, снижение становится плавным, и мы мобилизуемся, готовясь к скорой высадке. Модуль приземляется в 100 шагов к северу от разбитого вдоль речного берега походного лагеря. Один за другим мы слетаем по отстрелянному из корпуса трапу. На востоке восходит красно-оранжевое местное солнце, которое аборигены окрестили главным. На севере 2 других, желтые и бледно-песочные. К нам спешат аборигены. 2-3 десятка ряженых в обноске доходяг, кое-как вооруженных допотопным убогим огнестрелом, зато с клинками наголо. В 10 шагов останавливаются, затем от чего-то начинают пятиться, лопача что-то на своем языке.
«В чем дело?» — недоуменно хмурится Джузеппе. «Это что, и есть наши союзники? Они больше похожи на огородные пуга...»
«Умолкни», — обрывает его Глория. «Молчите все!»
Она делает вперед шаг, другой, обменивается с горемычным воинством короткими фразами, жестикулирует, словно пытаясь убедить в чем-то. Убедить, очевидно, не удается. Горе-вояки разбегаются кто куда.
«Они говорят...»
На лице у Глории явственно читаются недоумение и растерянность.
«Говорят, будто мы все мертвы. Или, может, не все, но большей частью. Они каким-то образом знают нас по именам, но считают покойниками, трупами, давно зарытыми в землю и невесть, как теперь воскресшими».
С минуту мы ошеломленно молчим. Инструктор предупреждал, что мы можем столкнуться со странностями и советовал не обращать на них особого внимания. Странности, однако, странностям рознь. «Похоже на дурную шутку», — подает голос Симон. «Только непонятно, кто и с кем шутит. Я думаю...» Он внезапно осекается на полуслове и умолкает. Узкое горбоносое лицо становится застывшим, будто каменеет. Я резко оборачиваюсь и едва сдерживаю порыв сорвать с плеча ручник и стрелять.
В 2 десятка шагов от нас стоят 3.
Ближайший — точная копия обмершего Симона. Точнейшая, словно отражение в зеркале.
«Не стреляйте!»
— кричит он.
«Главное, не стреляйте! Меня зовут Симон Журбе. Да, как и вашего напарника. А это Марта, переводчица соседа слева. Она тоже не улетела. Впрочем, об этом потом».
Из-за спины новоявленного Симона выворачивается русоволосая девушка. Я мельком видел ее на Афине Палладе, когда боевые 8-ки проходили общий инструктаж. Девушка тянет за собой за руку нескладного, неуклюжего увольня аборигена с круглым конопатым лицом. «Это Жолио», — представляет аборигена Симона в двойник. «Вчера его взяли в плен, но, к счастью, замучить до смерти не успели. Жолио знает всех нас. Вернее, вас. Черт, я, кажется, запутался. Неважно. Он знает нас по позапрошлой жизни».
«Какой еще к матерям позапрошлой?» — рявкает Барбара. «Ты спятил, долбак сраный, что ли? Чего ты несешь, мудак?»
«Боюсь, ты сама сейчас спятишь, Барби», — отвечает двойник спокойно.
От того, что тут происходит, всем нам впору спятить. Троица приближается, останавливается в 5 шагах от нашей группы. Алекс, в прошлой жизни мы с тобой смешали кровь и назвались братьями. Прошу тебя, подумай и вспомни, что было после того, как ты подписал контракт. В деталях, это ко всем относится. Вспоминайте.
Да что тут вспоминать? С досадой выдыхаю я. Вышел из анабиоза, выбрался из криогенной камеры. Дальше проходил обычную рутину, как все.
Ты уверен, Алекс? Уверен, что именно из криогенной? Да из какой же еще, черт тебя побери? Вместо меня отвечает Симон номер 1. Послушай, кто ты в конце концов такой?
Секунду-другую двойники смотрят друг на друга в упор.
Я-то?
Медленно переспрашивает Симон номер 2 и усмехается криво.
Я клон, так же, как и ты. И остальные. Мы все не люди.
Он начинает рассказывать, и его слова рвут, корежат, терзают мне душу. Или что-то иное внутри меня. Потому что с каждой новой фразой я все более отчетливо понимаю, что я не человек, а значит, никакой души у меня нет. Мне становится мерзко, затем страшно. Потом страх перерождается в ужас. Усилием воли я давлю его в себе и отчаянно пытаюсь собрать воедино разрозненные, заполошные мысли. Мне долго это не удается, а когда, наконец, удается, на смену страху и ужасу приходит спокойствие, а вслед за ним едва ли не безразличие. 4 года назад Паллада спровоцировала войну. До того мирно сосуществовавшие государства взялись за оружие. Судя по всему, причиной оказались золотые залежи и платиновые месторождения, которыми был богат единственный материк. Возможно, компания предложила сделку лишь северянам, поставив им оружие и продукты новейших технологий в обмен на золото и платину. Возможно, все произошло как-либо по-другому. Так или иначе, результатом стала война, кровопролитная, братоубийственная. Северяне уже почти одержали в ней победу, но накануне последнего решающего наступления компания бросила на подмогу южанам нас. Нет, не нас теперешних, наши предыдущие копии. Настоящий Алексей Холмов спокойно бьет себе баклуши на станции, подводит итог предпоследний клон Симона Журбе. Так же, как настоящий Крис, Альберт и остальные. А может быть, они до сих пор пребывают в анабиозе и ни разу из него не выходили. Вместо контрактников на планету отправили 400 клонов, двойников, чье существование ни гроша не стоит. Пушечное мясо, предназначенное на убой.
«Постой», — вклинивается Джузеппе. «Клонирование — уголовное преступление. Карается по законам Федерации вплоть до вышки. Каким образом?»
«Здесь, на задворках галактики, компании на законы плевать. Никто ничего не докажет. Так вот, первая партия клонов...»
Первая партия клонов отразила атаку. Возглавила войска южан и перешла в наступление. За 2 года южане пересекли материк с юга на север и прижали противника к северному побережью. Уцелевшие клоны готовились к решающей атаке, но за сутки до нее их отозвали и на обратном пути на станцию уничтожили.
«Вот свидетель», — кивает Симон на аборигена. «Марта допросила его. Жолио знал всех нас, вернее, ваши первые копии. И когда увидел вторые, посчитал нас предателями и перебежчиками».
Вторые копии высадились на северном побережье в день решающей атаки южан. Они отразили ее, удержали фронт и перешли в контрнаступление. 2 года спустя северяне вновь стояли на пороге победы. Но за несколько дней до решающего прорыва уцелевших клонов отозвали опять.
«Вы третья партия», — подытоживает Марта. «А мы с ним», — кивает она на пришлого Симона, — «из второй. Где-то поблизости готовится воевать и мой двойник. Третий клон — настоящий Марты Лаас, ее третье отражение. Не знаю только, на какой этот клон стороне».
«Что значит, на какой стороне?»
— тоскливо спрашивает Тадеуш.
«Мы же на стороне северян, хотя и не понимаю, почему. По твоей логике, мы сейчас должны быть с южанами. Какой же смысл?»
«Есть смысл», — твердо говорит Симон номер 2. «Есть. Я думаю, на этот раз они поделили нас пополам. 2 сотни клонов за северян, оставшиеся 2 сейчас на побережье с южанами. В предстоящей атаке мы должны уничтожить друг друга. Вместе с жалкими остатками войск с обеих сторон. Их и так уже почти не осталось. Тогда, видимо, на планету высадится основная партия. Может быть, настоящий Алекс, настоящий Крис, Глория, Барбара, Джузеппе. А может, их новые клоны. Они ограбят беззащитные прииски, и на этом закончится вся операция. Компания сорвет огромный куш. С учетом того, что ни один контрактник не пострадает и страховые премии платить не придется, баснословный.
Он замолкает. Молчим и мы. Долго, минуту, другую, третью.
До меня наконец-то доходит. Явственно, так явственно, будто планировал всю операцию сам. Вывоз оружия за пределы влияния Федерации законодательно запрещен, как огнестрельного, так и массового поражения. Нарушители, перехваченных курсирующими на границе эскадрильями сторожевых клиперов, карают на месте. Жестоко, вплоть до искоренения. Так что мы с нашим личным, наградным, не подлежащим конфискации оружием становимся вне зоны влияния на вес золота. В буквальном смысле.
«Что же нам теперь делать?» — выдавливает наконец из себя Тадеуш. «Делать что?»
«Постой!» Усилием воли я заставляю себя сбросить безразличное оцепенение и начать рассуждать. Допустим, я клон, но ведь я живой человек. Я дышу, принимаю пищу, перемещаюсь, и я... Я чувствую, черт побери! Юридически ты никто, бросает Симон номер два. Ты ноль, как и мы все, любой и каждый. У нас нет права существовать. Мы вне закона, вне этики, вне морали. Мы подлежим уничтожению как нелегальные, антигуманные отходы человеческой деятельности. Нас и уничтожат. Свои же при отражении атаки. А мы уничтожим их. Я не замечаю, как выдергивает из подмышечной кобуры наградной пистолет-пулемет Альберт Шмидт, как рывком вскидывает к виску. Я вижу лишь метнувшуюся к Альберту Барбару. Она не успевает. Грохочет выстрел, Альберт с пробитым пулей черепом валится на бок. Шестым, а может быть, седьмым чувством я улавливаю резкое движение по левую руку. Срабатывает навык десантника, я бросаюсь влево, прежде чем понимаю, зачем. В последний миг кулаком вышибаю у Глории из ладони поднесенный ко рту ствол. Не удержавшись на ногах, налетаю на нее, и мы, сцепившись, катимся по земле. Не помню, что было потом. В памяти фиксируется лишь закрывшее лицо ладонями Глория и невнятная речь конопатого аборигена по имени Жолио.
«Что он говорит?»
Выдавливаю я, когда прихожу в себя. Глория бессильно роняет руки.
«Что наши с тобой первые копии были парой. И вторые, кажется, тоже, если верить ему».
Она кивает на Симона из второй партии.
«Это ужасно, Алекс. У зеркальных отражений нет пар и быть не может. Отражения исчезают бесследно, стоит человеку завесить зеркало ветошью или попросту отойти от него».
«Я не отражение», — цыжу я. «Я человек».
«Клон».
«Да, клон. Ну и человек тоже».
«Хорошо», — соглашается Глория. «Будь по-твоему. И что же нам теперь делать?»
В этот миг меня осеняет. Я понимаю, явственно понимаю, что нам теперь делать. Пускай мы не люди, пускай вне закона и не имеем права существовать, но мы живы, живы, а значит, надо продолжать жить. Необходимо остановить войну, предотвратить взаимное истребление, заключить мир, и пускай тогда на планету спускается основная партия. Мы их здесь встретим, с оружием в руках. Я раздираю гимнастерку, срываю с себя белую нательную рубаху, наматываю ее на ствол ручника. «Паладины!» — чеканю я. «Добровольцы есть? Кто пойдет со мной к южанам, парламентерам?» С минуту они молчат. Затем Глория делает шаг вперед.
«Я», — говорит она твердо,
— «я пойду».